Мы споем сейчас еще одну песню, но если мы поем об этом прекрасном переживании, тогда, может быть, один и другой может подумать и вспомнить, где он сделал это переживание, где он получил то, о чем мы поем. Я могу очень хорошо вспомнить, когда это было в 1949 году в Гамбурге, на улице Айнсбютлер, в подвале, где все еще находилось в руинах, и где мы с верующими отовсюду собрались вместе и в молитве искали лицо Божье. И тогда произошло то, что я сделал это переживание с Богом. И я думаю, то, что один или же другой так жить помнит тот день и час, и то место, где и когда это произошло. Если есть кто-нибудь еще посреди нас, кто не знает и не имеет этой уверенности, убежденности, то пусть будет этот день. Я не буду сегодня проповедовать. Я буду сегодня только читать из Слова Божьего, чтобы построить веру и чтобы укрепить ее. А потом мы войдем в молитву. В день Пятидесятницы Петр только после излияния Святого Духа проповедовал. Не прежде, только после. И если же мы хотим следовать библейскому образцу, тогда мы прежде должны рассмотреть Слово Божье и принять обетование к сердцу, и тогда мы единодушно войдем в молитву. Сколько из нас верят, то, что Бог еще сегодня стоит к своему слову? Аминь! Аминь! Божье Слово, оно пребудет во веки вечные, как истина. Каждое обетование есть «да» и «аминь» во Христе Иисусе нашем Господе. Однажды все закончится, вся борьба и битва. Тогда я буду с Иисусом во славе. Какая же милость! Это не что-то такое, что написано в газете. Это написано в неомраченном Слове Божьем. Наш Господь пошел, чтобы приготовить нам место, и Он возвратится, чтобы нас забрать домой. И это возвращение, оно находится очень-очень близко. И пусть жить Бог этот день использует для того, чтобы Он мог нас благословить и весь Его народ по всей земле особенным образом. И чтобы нас Он мог привести к Нему ближе, к друг другу ближе, так, чтобы Он мог Себя открыть и прославить. Так как мы сегодня хотим уделить время для молитвы, и я хочу прочитать много мест Писания, то я сразу с этим начну. Я начну из Бытие 11 главы, Бытие 11 глава, с 1 стиха. «Все население земли имело один единственный язык и одинаковые слова. Когда же они двинулись на восток, то нашли в земле Синар, низменность, и остались там жить. И сказали они друг другу: встанем, наделаем кирпичей и обожжем их в огне. Так служили им кирпичи строительными камнями. А смола, или же асфальт, служила им строительным раствором. Затем они сказали: «Встанем и построим себе город и башню, вершина которой будет достигать неба, и сделаем себе имя, чтобы нам не рассеяться по всей земле. И сошел Господь, чтобы осмотреть город и башню, которую построили люди. И сказал Господь: «Воистину, они являются одним народом и имеют все один и тот же язык. И это всего лишь начало их предприятия. Впредь им не будет ничего неисполнимого из того, что они захотят сделать. Встанем же, сойдем и смешаем там язык их, чтобы никто больше не понимал языка другого». Так рассеял их Господь оттуда, по всей земле, так что им пришлось прекратить строительство города. Посему этому городу дано было имя Вавилон. Это обозначает путаница. Ибо там Господь смешал язык всего населения земли и рассеял их оттуда по всей земле. Может быть, кто-нибудь спросит, что общего имеет это слово с теми днями, которые мы сегодня вспоминаем. Мы знаем то, что в день Пятидесятницы все, которые собрались вместе, они слышали из одних уст свой язык и понимали это. То, что вначале было смешано и разрушено, так как люди из собственных сил и побуждений хотели что-то достигнуть. Ведь в день Пятидесятницы через силу Святого Духа, по милости, это стало все возможным. Здесь есть такие три слова, или же такой один термин, и именно который был изрек людьми: «Встанем, мы хотим». Каждый раз, когда люди говорят «мы хотим то, мы хотим другое», тогда мы сразу можем поставить за этим вопросительный знак. Ибо придет день, где Бог тронет это дело, и оно упадет. Но если же мы передадим себя Богу, и тот термин «мы хотим» передадим в Его волю и в Его дело, тогда Он в Своей общине сможет сделать то, что Он себе предпринял. Здесь мы имеем такие термины: «встанем», «мы хотим наделать кирпичей и обожжем их в огне». Так служили им кирпичи строительными камнями. Если же мы возьмем 1 Петра, 2 главу, 5 стих, там говорится: «Вы являетесь строительными камнями, живыми строительными камнями, не прошли через человеческий огонь, но прошли через Божий огонь, чтобы мы могли устоять в испытании и чтобы были включены в строение Божье». раствором не было то, что можно было взять от этой земли, но это была любовь Божья, которая должна была тщательно и хорошо замазать швы между камнями. Если же мы сделаем сравнение, и здесь дальше говорится, «Встанем и построим себе город». Мы хотим построить башню. Мы хотим сделать себе имя. После того, когда люди все себе это хотели, то начинает Господь Бог с таким же изречением и говорит к тем, которые находятся вокруг Него в небесах. «Встанем жить, сойдем вниз и смешаем там язык их». Мы должны обращать внимание на то, чтобы не мы что-то хотели, но чтобы мы могли сказать от сердца: «Твоя воля да произойдет». Что хочешь ты, чтобы я сделал? Что находится в твоей Божьей программе? И потом в Бытие, в 6 главе, мы прочитаем то предложение в 3 стихе. «И сказал Господь: не вечно будет Дух Мой унижаем в человеке, потому что он плоть». Человек, который из плоти и крови, он сам от себя не имеет такой возможности, чтобы дать полное место Духу. Если только Бог милостивое дело не произведет в нас. Все, что касается этого дня, то я хочу прочитать из Левитов 23 главы, с 9 стиха, а потом с 15 стиха. С 15 стиха идет описание Пятидесятницы согласно Ветхого Завета. Сначала мы прочитаем с 9 стиха. Левитам 23 глава, с 9 стиха. «Далее Господь заповедовал Моисею следующее. Объяви израильтянам следующее предписание. Когда вы придете в ту землю, которую я дам вам, и будете жать там жатву, то вы должны от вашего урожая приносить первородный сноп священнику. А он должен затем пожертвованный сноп сплести перед Господом, чтобы он сделал вас благоугодными. И священник должен плести его в день после субботы. А вы должны в тот день, в который отдаете сноп на плетение, принести Господу в жертву сожжения беспорочного однолетнего агнца». До этого места это драгоценное Слово Божье. Если же мы Ветхий Завет возьмем как основание для Нового Завета, тогда мы должны из прообразов Ветхого Завета распознать действительность или жить осуществление в Новом Завете. Одно — это первородный сноп, который перед лицом Божьим должен быть сплетен. Одно должно было быть перед лицом Божьим сплетено, а другое — это есть первородный хлеб. И я хочу сейчас прочитать из Левитов в 23 главе с 15 стиха. «После этого вы должны от дня после субботы, от того дня, в который вы принесли сноп, плетение, отсчитать себе 7 полных недель. Вы должны отсчитать 50-й день до того дня, который следует после 7-й субботы, а затем принести Господу пищевую жертву от нового зерна. Из ваших местожительств вы должны принести 2 плетеных хлеба. Первое — это сплетенный сноп. А второе — это плетеный хлеб. Я не знаю, можем ли мы в данный момент что-то с этим начать. Но мы здесь находим такое расстояние между Голгофой и излиянием Святого Духа в день Пятидесятницы. Полные 7 недель лежат в промежутке. Слово «пентекост» само в себе уже обозначает 50. И 7 на 7 будет 49. И 50-й день был днем Пятидесятницы. Это не просто был такой день, где сноп плетения перед Господом сплетали, но где уже плод, который был принесен, он был уже измельчен и раздавлен, и выдавлен, и стал массой теста. И в тот момент это было названо Богом хлебом, как хлебом плетения. Если же мы рассмотрим то, что плетение снопов, и ведь некоторые знают сельскую местность, если сноп ставишь, тогда ведь его в друг друга не вплетаешь. Его связывают, и раньше их ставили, а сегодня сразу же обмолачивают. Но первородный сноп был сплетен. Каждый знает, что такое плетение. Твой костюм сплетен. Одна нить переплетена с другой. Нигде нету отдельно болтающихся нитей. Так и был сплетен первородный сноп, чтобы сделать народ благоприятным перед Господом. И однолетний агнец был заколот. Иисус Христос, агнец Божий, был заколот, чтобы первородный плод общины был рожден. Но из этого первородного снопа должен стать первородный хлеб. Должно произойти полное расплавление урожая, прежде чем из этого будет сделан хлеб. Когда Господь Иисус хотел уйти отсюда и пойти на крест, то Он взял хлеб, поблагодарил и сказал: «Это есть Мое тело за вас». Община живого Бога, она как хлеб, соединена вместе Богом. Вы можете, если это хотите, прочитать в 1 Коринфянах, в 10 главе. Я лучше это сделаю, чтобы не было никаких неясностей. Мы хотим, чтобы Божье Слово принесло ясность в каждое сердце. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стиха. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа? Так как это один хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, являемся одним телом, ибо мы все причащаемся к одному хлебу. Мы поняли это? Тело Господа — это не собранная вместе куча. Тело Господа — это Божье единство. Из снопа плетения произошел хлеб плетения. Одно представляет Голгофу, а другое представляет Пятидесятницу, где отдельные члены сливаются воедино в общность. Давайте прочитаем из пророка Исаии в 28 главе, и именно с 9 стиха. Исаия, 28 глава, с 9 стиха. Кого он хочет научить познанию, и кому толковать откровения? Детям ли, которые только что отняты от молока, только что отлучены от груди матери? Там всегда говорится: «Сделай это, сделай то». «Сделай раз это, сделай раз то». Здесь немного, там немного. А потом идет этот стих. Да, через людей, слепечущими устами и на чужом языке, будет он говорить к этому народу. На это слово ссылается Павел из 1 Коринфянам, 14 глава, 21 стих. И он выражает это содержание в точности в своем письме коринфянской общине. 1 Коринфянам, 14 глава, 21 стих. В законе написано: через людей с чужим языком и через уста чужих я буду говорить к этому народу. Но и так они не послушают меня, говорит Господь. Здесь мы должны обращать внимание, то, что не написано, то, что люди будут говорить другими языками. Но сам Господь говорит здесь: «Я хочу говорить другими языками к этому народу». Но Бог нуждается в устах. Бог хочет использовать твои и мои уста для того, как Он использовал уста своих рабов и пророков от самого начала. Но не ты и не я должны быть говорящими. Господь сам должен через вдохновение Святого Духа быть говорящим. Ибо так оно написано: «Я хочу говорить к этому народу». Если же мы рассмотрим предыдущий стих, то он типичен на наше время. И там всегда говорится: «Сделай это, сделай то. Сделай раз это, сделай раз то». И это не зависит от того, что я тебе скажу, что тебе нужно делать, или не от того, что ты мне скажешь, что я должен делать. Речь идет о том, чтобы Бог в твоей и в моей жизни смог сделать то, что Он тебе предпринял. Не здесь немножко, и там немножко, но мы хотим с Божьей помощью войти в то, что Он для нас произвел. В 12 стихе написано, из Исаии 28 главе, «Он, который сказал им». Это место покоя. Сотворите покой усталым. И это есть место покоя. Но они не хотели слышать. Если мы это сравним с посланием к евреям 4 главы, там написано, то, что существует покой для народа Божьего. Может быть, мы прочитаем столько много из Писания сегодня, как только возможно. Евреям 4 глава, 1 стих. «И так как обетование, вход в покой его, осталось еще неисполненным, то будем жить в страхе, наблюдать за тем, чтобы ни у кого из вас не оказалось, что он остался позади». Можно было бы или нужно было бы прочитать всю главу, но мы хотим подойти к другим местам из Библии и хотим увидеть ту мысль, которая связана с излиянием Святого Духа. Из Исаии 28 главы мы прочитаем 16 стиха. «Поэтому Бог, Господь, сказал так. Хорошо знайте, я тот, кто кладет на Сионе основание, камень испытанный, драгоценный угловой камень, который основан твердо, как скала. И кто поверит, тот не постыдится». Слушали ли мы все это вместе или же читали? Господь, наш Бог, поклал камень основания, и никто, кто возложит свое доверие на Него, не будет постыжен. Это поражает меня, когда я читаю послания апостолов, то, что они все заново через Святого Духа возвращались к пророческому слову. И тоже эту часть мы можем прочитать в 1 Петре, 2 главе, 6 стихе, ясным образом. 1 Петра, 2 глава, 6 стих. Здесь написано, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю на Сионе избранный камень, драгоценный угловой камень, и кто возложит на него свое доверие, тот никогда больше не будет постыжен». Сегодня мы хотим наше доверие возложить на него. И как написано, то, что мы не будем разочарованы. Ведь это ж испытанный угловой камень. Это значит, угловой камень, который прошел все испытания, который их устоял и вышел как победитель из всех искушений. Проверенный, испытанный угловой камень, который стоит там как скала. Никто не может его поколебать. Он, как скала, непоколебим во веки вечные. Но запомните себе это слово. Хорошо знайте, я полагаю на Сионе камень основания, испытанный камень, драгоценный угловой камень, который основан как скала. И кто будет верить, тот не будет постыжен. Мы могли бы еще прочитать у Петра то, что мы, как живые камни, созидаемся на этом угловом камне в духовный дом, в духе, чтобы Богу могли приносить благоугодную жертву. Так точно, как этот угловой камень стоит там, как скала, и остается непоколебимым, так точно и стоят все, которые созидаемы в нем. Они также стоят непоколебимо крепко. Пусть жить оно будет так, как наши братья и сестры пели, то, что штормы бушуют и ветры шумят. Может быть, выглядит так, как будто волны уносят все с собой. Но я вам скажу, кто свое доверие возложил на Господа и на нем был основан, и в нем был созидаем, он не стоит сам крепко в себе, но намного более в нем. И не только на какое-то время, но на всю вечность. Построен на основании апостолов и пророков, где Иисус Христос сам является угловым камнем. Пророки не сгребали вместе песок, чтобы на нем строить, они положили угловой камень. И Павел уже был выразил это в 1 Коринфянам, 3 главе, в 10 стихе. «Я, как мудрый строитель, положил основание у вас, а другого основания никто не может положить, как только то, которое уже было положено. И на этом основании мы можем по милости дальше строить». Дайте мне поторопиться, потому что я хочу прочитать много мест Писаний, и именно из Иоиля, 3 главы. Иоиль, 3 глава, 1 стих. «И будет после того, что я изолью Духа Моего на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, старцы ваши получат откровения во снах, и молодые люди ваши видеть видения». Это есть то слово, на которое сослался Петр в день Пятидесятницы. И оно произойдет. Не может быть, если и или, оно произойдет, говорит Господь, то, что я от Духа Моего изолью на всякую плоть, так что сыновья ваши и дочери ваши будут пророчествовать, старцы ваши получат откровения во снах, и молодые люди ваши видеть видения. Излияние Святого Духа — это является сверхъестественным действием Божьим. И это сверхъестественное действие Божье имеет сверхъестественный результат в твоей и моей жизни. По-другому оно не может быть. Когда Дух сходил на пророков, то не они говорили, но Бог говорил через них. Когда Дух сошел на новозаветную общину, тогда ведь не Петр, но Дух Божий говорил через Петра. Если мы сегодня собраны здесь во имя Господня, не для того, чтобы праздновать прошедшую Пятидесятницу, или, может быть, смотреть в будущее на Пятидесятницу, но чтобы мы просто могли сказать в нашем сердце: «О Боже, этот день является днем, который Ты для меня определил. Сегодня я взираю на крест на Голгофу. Сегодня я принимаю мое полное искупление в духе, в душе и в теле. Сегодня я предоставляю себя Тебе, как храм Святого Духа. Наполни меня Твоим Святым Духом и подтверди свое слово. И я вам скажу, если же мы единодушно это сделаем в вере, тогда небеса будут открыты, и Дух Божий тогда спадет на нас всех. Я прочитаю далее. Из Захарии 4 главы, с 1 стиха. «И вернулся тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как человека, которого будят от сна его. И спросил меня: что ты видишь? Я отвечал: я вижу, как стоит светильник полностью из золота, и масляная емкость находится поверх него, и 7 ламп находятся на нем, и 7 трубочек для ламп, которые находятся на нем». До этого места, это слово. Здесь уже было показано пророку Ветхого Завета новозаветная община, как семиручный золотой светильник с масляной емкостью над этими 7 лампами. И из этой масляной емкости выходили 7 трубочек. И каждая трубочка была подведена или же соединена к лампам. Это уже указание на 7 периодов общин, через которые проходила новозаветная община. Мы живем в отрезке времени Святого Духа. И если же мы это поняли, то, что Бог через служение брата Бранхама сделал и также открыл, тогда мы даже знаем о 7 звезд, которые находились в правой Господа. И если мы здесь, у Захарии 3 главе, читаем о 7 духов, может быть, я прочитаю это как раз-таки. «О 7 глаз», Захария 3 глава, с 9 стиха. «Ибо смотри, тот камень, который я поставил перед Иисусом, на один этот камень обращены 7 очей. На этом камне я сам теперь выгравирую его надпись». Так гласит изречение Господа воинств. «И удалю вину земли этой в один день». Это Он сделал на кресте на Голгофе. В один единственный день Он через приношение Своего тела как жертву забрал вину. И если здесь говорится о 7 очах, тогда мы можем подойти к Откровению 4 главе, где потом говорится о семи духов Божьих, но давайте жить, останемся здесь при этой теме. И мы прочитаем из Матфея 3 главы с 10 стиха. «Уже положен деревьям топор под корень, и всякое дерево, не приносящее добрых плодов, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас только водой в покаяние, но тот, который придет после меня, он сильнее меня, и я недостоин снять обувь ему. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы видим в Ветхом Завете, они уже кирпичи обжигали. Итак, они их клали в печь, чтобы они были крепкими, чтобы они были устойчивыми в любую погоду, чтобы они могли устоять во всех вещах, что бы ни приходило. В Новом Завете, так мы читаем здесь, хочет Господь Иисус крестить духом и огнем. Дух и огонь принадлежат вместе. И если же мы поймем, как Иоанн здесь говорит, «Я крещу вас водою в покаяние, но тот, который придет после меня, он будет вас крестить Святым Духом и огнем». Если же мы сейчас подойдем ко второй главе из Деяния апостолов, тогда там находятся эти оба термина, которые мы там снова найдем. Обе вещи — дух и огонь. Но прежде чем мы туда подойдем, я хочу прочитать из Матфея 3 главы 16 стиха. «Когда же Иисус крестился, и как только вышел из воды, то вот, открылись ему небеса, и он увидел Духа Божия, как голубя, парящего и нисходящего на него. И вот голос прозвучал с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором я нашел благоволение». Братья и сестры, здесь мы встречаем серьезное слово. Иисус Христос, Сын Божий, Он первородный посреди многих братьев. Он был зачат через Духа. И Он шел путем послушания и дал Себя крестить Иоанном в Иордане и говорил: «Итак, нам принадлежит исполнить всю праведность». Но, конечно же, как раз-таки, когда Он был крещен и был поднят из воды, тогда открылись небеса, и Святой Дух сошел на Него. Мы имеем обетование, чтобы покаяться и креститься во имя Иисуса Христа, чтобы получить дар Святого Духа. Только после этого написано: «И вот голос прозвучал с небес: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором я нашел благоволение“». Этот голос не прозвучал непосредственно после водного крещения, но после того, как Святой Дух сошел. Это был Божий ответ на водное крещение. ответ Божий на твое и мое водное крещение, на твое и мое покаяние, на твое и мое обращение является духовным крещением. И если мы это так полностью и совсем поймем, тогда мы не будем легкомысленно молиться и будем говорить: «Господь, если это Твоя воля, тогда наполни меня сегодня Твоим Святым Духом». Это является волей Божией. Это должно укрепиться в нас. Если же мы не имеем об этих вещах ясности, тогда наша молитва вообще не поможет. Мы должны знать, и я могу здесь процитировать брата Бранхама. Он сказал буквально: «Обращение человека, оно не завершено без крещения Святым Духом». Он сказал: «Бог должен свою печать, Бог должен свой ответ дать человеку». Он сказал: «Обращение — это есть наш поворот к Богу». Но Божий ответ, то, что наше покаяние было принято и то, что нам досталось прощение, заключается в том, то, что Бог отвечает духом и огнем, то, что небеса открываются, и то, что мы будем снаряжены силою свыше. Враг не имеет никакого страха перед общиной. Но если жить, община станет инструментом в руке Божией, тогда это дело выглядит по-другому. Община вначале была инструментом в руке Божией. И этим мы должны в конце быть по милости. Когда Иисус крестился, и как только вышел из воды, то вот, открылись ему небеса, и он увидел Духа Божия, как голубя, парящего и нисходящего на него. И вот, голос прозвучал с небес: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Я нашел благоволение». Мы хотим Богу быть благоугодными. Мы знаем то, что Енох ходил с Богом. Другие мужи Божьи ходили с Богом. Они имели свидетельство в своих сердцах. Но это не было ихним свидетельством. Это было свидетельство Божье. Его Дух дает свидетельство нашему Духу, то, что мы являемся детьми Божьими. Тебе недостаточен свой собственный ответ. Тебе недостаточен мой ответ. Тебе и мне поможет только Божий ответ. И Божий ответ заключается в этом случае не в словах, но в действии, в исполнении того, то, что Господь обетовал. В Луки 12 главе, 49 стихе написано: «Огонь я пришел принести на землю, и чего бы я лучше желал, как того, чтобы он уже горел». Здесь, перед его страданием, говорит Господь Иисус об огне, который он хотел зажечь на земле. Где он хотел его зажечь? Хотел ли он поджечь какой-то дом? Хотел ли он поджечь город? Нет. Он хотел свой народ, свою общину наполнить Святым Духом. И туда хотел вложить огонь Божий, чтобы горели наши лампы и чтобы наши сосуды оставались наполнены елеем. Он пришел, чтобы зажечь огонь на земле. И говорит, «И чего бы я лучше желал, как того, чтобы он уже горел?» Уже там он имел перед своими глазами общину, которая в день Пятидесятницы была зажжена этим огнем. Луки, 24 глава, стих 47 по 49. «И на основании имени Его должно быть проповедано покаяние для прощения грехов во всех народах. Но сначала в Иерусалиме. Вы же свидетели этому. И хорошо знаете, я пошлю на вас обетованное добро Отца Моего. Вы же оставайтесь здесь, в городе, пока не будете вооружены силою свыше». Это были последние слова, которые Господь Иисус изрек. «Но вы оставайтесь здесь, покамись не будете вооружены силою свыше». Я скажу вам так, как оно есть. Если же мы хотим иметь собственную программу, тогда мы должны будем подходить со своей собственной силою. Но если же мы являемся частью Божьего спасительного плана в этом времени, тогда мы не можем собственной силою или же властью что-то произвести, ибо так говорит Господь через пророка Захарию. Не властью и не силою, но через Духа Моего это произойдет. Дело Божье, оно является и остается делом Святого Духа. Но вы оставайтесь здесь, пока не будете вооружены силою свыше. Что бы произошло, если бы мы это слово буквально сегодня приняли бы для нас? Если бы мы сегодня смогли бы принять решение с Божьей помощью и сказали бы: «Господь, мы останемся здесь, покамись мы не будем снаряжены силою свыше». Аминь. «Покамись, ты не дашь ответ, покамись небеса не откроются». Аминь. «Покамись твой Святой Дух не сойдет». Аминь. Знаете что? Человек, который сделал такое переживание, ему не надо больше никого спрашивать. Он знает, когда и как это произошло. В Иоанне, в 14 главе, написано с 14 стиха: «Если вы попросите меня о чем-то во имя мое, то я сделаю это. Если вы любите меня, то будете соблюдать заповеди мои. И я попрошу Отца, и Он даст вам другого помощника, чтобы Он прибыл с вами вплоть до вечности, Духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит его и не распознает его, а вы распознаете его, потому что он пребывает с вами и в вас будет». Замечаете вы здесь разницу? Тогда он был с ними, но потом он должен находиться в них. Этого недостаточно, чтобы Дух Святой был только с нами, или же, чтобы Он был над нами. Он должен находиться в нас, как мы здесь читаем. Дальше говорит здесь Господь, в 18 стихе, «Я не оставлю вас сиротами, я приду к вам». Еще лишь короткое время, и мир больше не увидит меня, а вы увидите меня, что я живу, и вы будете жить. В тот день вы распознаете, что я пребываю в Отце моем, а вы во мне, и я вас. Какое замечательное слово! Я не оставлю вас сиротами. Другими словами сказать, я буду вашим отцом. Я буду заботиться о вас. Я не дам вам блуждать, как сиротам. Вы должны знать то, что я ваш отец. Я зачал вас. Вы мои сыновья и мои дочери. Я вложу мой дух в вас. И этот дух будет взывать «Ава, Отче». Там будет связь, которую Бог установил в нас к Нему. И если же Утешитель пришел, почему же написано слово «Утешитель»? Можно ведь много об этом слове подумать. Давид сказал в одном месте, «И мне было так необходимо утешение». В Исаии 40 главе мы читаем такие слова, «Утешьте, утешьте мой народ». Это Божье утешение, которое через силу Святого Духа входит в наше сердце. И если жить, иногда не знаешь ни выхода, ни входа, тогда вдруг внезапно успокаиваешься, и Утешитель находится вблизи, и Он находится там. И тогда приходит Божье утешение, как поток, который течет из святилища Божьего. Утешитель. Господь говорит, в мире вы имеете страх, но будьте утешены. Я победил мир. Он сказал, я живу, и вы должны тоже жить. Братья и сестры, давайте распознаем Божий спасительный план. Некоторые проповеди брата Бранхама, они очень глубокие. И в одной проповеди, я не знаю, была ли она уже разослана, там говорит брат Бранхам, мы были уже в Боге от создания мира. Но только тогда, когда Бог пришел во плоти, и мы тоже явились во плоти, только тогда смогло произойти искупление. Мы были во Христе, когда Он зашел на крест. Мы были во Христе, когда Он был погребен. Мы были во Христе, когда Он воскрес из мертвых. Так как Ева была от самого начала в Адаме, точно так же и община невеста Господа от самого начала была в нем. Плоть от его плоти, дух от его духа, заново рождены к живой надежде. И поэтому написано, Он не стыдился называть нас братьями своими, ибо так оно написано: «Я возвещу имя Твое братьям моим». Он первородный посреди многих братьев. Над Ним открылись небеса. И я скажу вам, с того дня небеса открыты. Небеса открыты. И Дух Божий течет на всех, которые открываются. Дайте мне коротко прочитать из Иоанна 15 главы, с 26 стиха. «Когда же придет утешитель или же помощник, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который исходит от Отца, то Он даст свидетельство обо Мне. Но и вы Мои свидетели, потому что вы с самого начала были со Мною». Мы являемся Его свидетелями. Мы не пришли к этому делу когда-нибудь, но от самого начала мы были включены в спасительный план Божий. Мы принадлежим Богу на время и на веки вечные. И поэтому мы рождены заново к живой надежде, потому что мы являемся Божьим семенем. Я надеюсь, то, что мы это понимаем. Я прочитаю дальше. С 16 главе, Иоанн 16 глава, с 6 стиха. «Но так как я сказал вам это, то сердце ваше исполнилось печалью. Но я истину говорю вам, это хорошо для вас, что я уйду. Ибо если я не уйду, то не придет к вам помощник или же утешитель. А когда я пойду, тогда я пошлю его к вам. И когда он придет, то он откроет миру глаза о грехе, о справедливости и о суде. О грехе, что они не верят в Меня. О справедливости, что Я к Отцу иду. И вы впредь больше не увидите Меня. О суде, что князь этого мира осужден. Еще многое я имею сказать вам, но вы не сможете сейчас понести это. Но когда придет Он, Дух истины, то Он ведет вас во всю истину, ибо Он не будет говорить Сам от Себя, но будет говорить то, что Он услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, ибо от Моей собственности возьмет Он это и возвестит вам. Все, что имеет Отец, это Мое. Поэтому Я и сказал, что Он возьмет это от Моей собственности и возвестит его вам. Какое Слово Божье! Бог ничего не забыл. Поучение, возвещение о будущем, все, в чем мы нуждаемся, Бог все запланировал заранее. И если мы получим то, что Он обетовал, тогда у нас не должно быть никакого недостатка. Тогда Он будет нас поучать, тогда Он нас обличит во грехе, тогда Он возвестит нам будущее, тогда Он нам проявит Иисуса, тогда Он нас будет утешать, тогда Он нам будет помогать, тогда Он нас ведет во всю истину. Все, что в этой взаимосвязи написано, это должно произойти и произойдет. Даже то, что мы получим силу, как Он и сказал, когда Святой Дух сойдет на нас. Итак, давайте прочитаем из Деяния апостолов 2 главы. Мы уже прочитали много мест из Библии. Деяния 2 глава с 1 стиха. И давайте жить это сейчас примем как наш день, как наше переживание, как час, в котором Бог с нами хочет поступить точно так же, как Он это делал тогда. И здесь говорится с 1 стиха. Когда же настал день Пятидесятницы, то все они единодушно пребывали на одном месте. И внезапно произошел шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, в котором они находились. И явились им языки, как от огня, которые разделились, и из которых сошло по одному на каждого из них. И исполнились они все Духом Святым, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им изрекать. Здесь у нас есть излияние Святого Духа, которое сошло на первую общину, на наших братьев и сестер в начале. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки вечные. Что Он делал в начале, то Он и должен и будет делать в конце. Но мы должны единодушно находиться в молитве во имя Господня. Обетование должно быть в нас таким живым, как оно тогда было в 120 человек. Для них это не было какое-то дело, которое сказал Петр или Павел, которое они слышали из уст Господних. «Оставайтесь в Иерусалиме, покамись вы не будете снаряжены силою свыше». Они вспомнили об Иоанне, который сказал, «Я крещу вас водой в покаяние, но тот, который придет после меня, он будет вас крестить духом и огнем». Они ничего другого не имели в своих мыслях и в своих сердцах, как только одно единственное дело, чтобы быть наполненным Святым Духом. Они не собрались вместе, чтобы говорить, но чтобы единодушно собраться перед лицом Божьим. И вдруг, внезапно, сошел шум с неба. Я убежден в том, что то же самое может произойти сегодня. Не потому, что ты и я находимся здесь, но потому, что Господь находится здесь и привязан к Своему Слову. Его обетование к к Его народу. Вначале это то же самое обетование к Его народу в конце. И здесь написано то, что им явились языки, как от огня, которые разделились и из которых сошло по одному на каждого из них. Братья и сестры, в молитве эти люди искали и нашли связь с Богом. Из этой связи с Богом в молитве и вере текла в них сила Святого Духа. И огонь Божий сошел на них, и им явились языки, как от огня, которые разделились. И я часто уже говорил, ни глаза, как от огня, ни уши, как от огня, но языки, как от огня, которые разделились. И это было той причиной, то, что язык, который является самым великим злом, который существует на земле, то, что он с этого времени должен был поставлен в служение Божье. И для этого он должен был пронизан огнем Божьим и должен был быть разделен, чтобы с этого времени люди больше не говорили по-человечески, но чтобы Бог по-божьему мог говорить через нас и свое слово мог принести своему народу, чтобы мы потом великие дела Божьи могли возвестить. Если находишься вместе с каким-то человеком, то ведь не нужно слишком много времени, чтобы распознать, был ли его язык этим Божьим огнем пронизан насквозь. И я вам прочитаю здесь из Слова Божьего, чтобы вы не сказали: «Минуточку, это сказал брат Франк». Это не я сказал, это говорит Слово Божье. То, что они возвещали великие дела Божьи, и ничего другого. Мы прочитаем дальше. Деяния апостола, 2 глава, с 5 стиха. «Жили же тогда иудеи в Иерусалиме богобоязненные мужи из всех народов под небом. Когда же произошел этот шум, то они собрались в большом числе и пришли в замешательство, ибо каждый слышал их, говорящих на своем родном языке». Смешательство вавилонское подошло к концу. Каждый слышал на своем родном языке. Не надо было одному спрашивать другого, что же он теперь там сказал. Каждый понимал. Все слушали. Никто не спрашивал. Все были охвачены и находились под действием Святого Духа, под силой Божией, которая была излита. Если бы Петр был бы говорящим, тогда, может быть, один должен был другого спросить: «Можешь ли ты мне сейчас перевести? Я этого сейчас не понял». Если же вы прочитаете, то там были парфяне, медяне, эламиты, 16 или 17 разных наций. И не было никакой необходимости в переводчике. Не надо было одному спрашивать другого, что здесь происходит такое, что он там сказал. То там ничего не говорил. Это был другой, который через него говорил, который связь, духовную связь установил через этот Божий канал, ко всем тем, которые были предназначены для этого и были Богом охвачены. Это ведь не был Петр, который установил связь к этим людям. И он никогда не спрашивал: «Вы поняли сейчас?» Он только предоставил себя Богу в распоряжение, а остальное Господь произвел во всех, которые собрались вместе и которые были для этого предназначены, чтобы принять спасение. Здесь написано: «Ибо каждый слышал их, говорящих на своем родном языке». Для тех, которые не были предназначены к вечной жизни, это была полная путаница. Каждый говорил и каждый слушал. Но говорящий не знал, что он говорил, ибо это был Дух, который в них и через них говорил. Но слушающий понимал каждое слово и каждый на своем родном языке. Аллилуйя! Это было чудом Божьим. Божья связь между теми, которые были благословлены и через которых поток благословения излился на тысячи и десятки тысяч, которые собрались вместе, чтобы услышать Слово Божье. В 7 стихе мы прочитаем: «Тогда все они были поражены и спрашивали, полные изумления, не все ли эти говорящие из Галилеи? Как же тогда каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке, в котором мы родились?» Какое замечательное слово! Не нужен был никакой переводчик. Каждый слышал то, что там через Духа было сказано. Не в наученном чужом языке, но на своем родном языке, на том языке, в котором он родился. Это просто прекрасное дело. Бог является оригинальным Богом. И Его язык есть оригинальный язык. И если же мы сегодня находимся здесь из разных языков и наций, тогда ведь Святой Дух может каждому на его родном языке открыть Божье содержание и может его разъяснить. Тогда мы будем одним сердцем и одной душою и будем благословлены. Дальше здесь написано, здесь перечисляются все народы: парфяне, медиане и так далее, и так далее. И потом здесь говорится в самом конце: «Мы слышим их, возвещающих на наших языках великие дела Божьи». Это был 11 стих. Это был результат излияния Святого Духа. Возвещение великих дел Божьих. Связь между благословенными и которые должны быть еще благословлены, между теми, которые уже были спасены и которые еще должны быть спасенными. Святой Дух устанавливает связь от Дитя Божьего к Дитю Божьему. Это не человеческая, но Божья связь через Святого Духа. Братья и сестры, некоторые места из Библии можно было бы еще прочитать. Но этот день должен быть днем поклонения, днем, где мы хотим пережить Бога. И нам не надо громко кричать. Нам нужно только вере говорить с Богом. Во дни Илии он сказал священникам Вала: «Кричите громче, может быть, спит ваш Бог, но наш Бог, Он есть сторож Израиля. Он не спит и не дремлет. Он не устает и не изнемогает. Он имеет силу, полноту, и правая Господня возвышена. И правая Господня побеждает. Может быть, ты и я иногда проходим через глубины, то тогда мы взираем на Бога. И не мы держим Его, Он держит нас крепко. Если бы нам нужно было бы держать Его, тогда у нас бы закончилась сила. Но если же Он схватил нас, тогда Он нас больше не отпустит. Мы знаем, в кого мы верим. Мы знаем, кто с нами говорил в этом времени через свое открытое слово. И мы также знаем то, что конец должен быть подобен началу. Только Бог может это произвести. И таким образом, чтобы привести нас в единство Духа, чтобы мы ничего другого больше не видели и не слышали, как только одного Иисуса, Его, который за нас на кресте на Голгофе пролил свою кровь, Его, который к нам говорит: «Я тебя возлюбил, и я тебя искупил, и позвал тебя по имени твоему. Ты мой». Не давайте себя поражать сомнениями. Пусть Бог в этом часу произведет веру в нашем сердце. И как я часто уже подчеркивал, Божье Слово, оно достойно доверия. Божье Слово есть «да» и «аминь». И мы становимся вместе на обетование Слова Божьего. И просим вместе, чтобы быть крещенными Святым Духом. Сколько из нас могут от сердца верить то, что Бог это сегодня может сделать? Это много рук. Теперь еще один вопрос. Сколько из нас могут верить то, что Он это сделает? Аминь. Аминь. Бог есть Бог. У меня еще есть несколько мест из Библии, но время подошло к концу. Написано ведь, когда Петр таким образом говорил, то сошел Святой Дух. После Пятидесятницы нам больше не надо ожидать. Теперь ожидает Бог, чтобы мы пришли к Нему, чтобы Он мог нас наполнить. Голгофа, воскресение из мертвых, вознесение в небеса, Пятидесятница — это все спасительно-исторические события, которые произошли, которые тебе и мне, Богом, находятся в распоряжении. В вере мы можем их получить, можем проникнуть, и вы увидите то, что Бог склонится к нам. Еще одну просьбу, которую мы хотим принести к Нему, это та: Господь, научи нас молиться. Научи нас молиться. Научи нас через Твоего Духа в молитве перед Тобой выразить то, что повлечет за собой Твой ответ. Ах, чтобы мы сегодня могли найти внутреннюю связь с Богом, общение Духа с Ним и с друг другом, и чтобы мы могли молиться за каждого брата и за каждую сестру, и сказали: «Господь, прости все и покрой это все Твоей драгоценной и святой кровью. Не вспоминай вины и греха. Омой нас белее, чем снег. И скажите спокойно: Господь, мы крестились, но сегодня мы находимся здесь, чтобы быть Тобою крещенными. И Господь не крестит водой, Он крестит Святым Духом и огнем. Аллилуйя! Да будет прославлено Его прекрасное и славное имя. Но мы должны открыться перед Богом. В молитве должны прийти к Нему. И именно в полной вере. И мы убеждены в том, то, что Он отвечает. Да будет прославлено Его святое имя. Он является живым Богом. Можете ли вы себе такое представить? То, что Он дает какое-то обетование, а потом Он отходит от этого, чтобы нас разочаровать никогда и ни за что. Все обетования Божьи, они «да» и «аминь» через Иисуса Христа, нашего Господа. И они в твоей и в моей жизни будут исполнены. Наше совместное желание является тем: Господь, забери весь Вавилон, забери собственный раствор, забери наши собственные камни, забери все, что связано с тем, мы хотим или я хочу. И чтобы мы могли понять то, что наш Господь говорит: «Я хочу построить мою общину, и врата ада не овладеют ею». Так как тогда город и башня Вавилонская, ведь люди были религиозными, и ихней целью были небеса, но они хотели собственным способом взойти туда. Они хотели построить. Мы хотим. Но потом Бог поставил конец человеческому желанию. Он эту башню опрокинул и спутал языки, и людей рассеял. В Иерусалиме были многие рассеянные, собраны вместе, и они слышали каждый на своем собственном языке. Они слышали великие дела Божьи. Первые живые камни были вставлены к Дому Божьему. И цемент был Божьей любовью, которая через Святого Духа изливается в наше сердце. Пусть жить Бог этот день сделает действительным днем Пятидесятницы. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.